Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта президентских выборах. В Чечне прокуратура возбудила уголовное дело против экс-руководителя радикальной украинской организации УНАУНСА Дмитрия Карчинского. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревац. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников кандидата от оппозиции Александра Миленкевича.
Общество политизируется. Такой активности не было с времен перестройки. Люди поверили в то, что могут быть перемены. Люди избавляются от страха.
Сказал Александр Миленкевич. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая вчера с телеобращением, заявил, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в подготовке беспорядков и захвата власти после выборов 19 марта.
Не дай бог, кто-то где-то, не дай бог, они посмеют что-то здесь, в стране, совершить, отвернем голову немедленно, как ученый.
Сказал в интервью журналистам Лукашенко. Евросоюз подверг критике позицию официального Минска, заявив о недопустимости нарушения прав граждан на свободу слова и собраний. Подробнее о сегодняшнем дне в Беларуси в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Число погибших в результате обвала перекрытий в офисном здании в Тюмени выросло до двух. Сегодня утром в больнице умер 25-летний пострадавший. Госпитализировано еще 5 человек, в том числе 3 детей. Перекрытия обрушились в пятницу на площади около 200 квадратных метров после того, как в здании взорвался газовый баллон. Возник пожар, который был быстро потушен. На первом этаже пострадавшего здания находятся офисы, на втором и третьем – спортзал.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Краснокаменской колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка — за употребление пищи в неположенном месте. По словам руководителя пресс-центра Ходорковского Максима Дебаара, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, сообщил в интервью «Радио Свобода» Максим Дебаар.
Никаких изменений в распорядке посещения адвокатами своего подзащитного в колонии не произошло. То есть точно так же Михаил Ходорковский видится со своими адвокатами после того, как отработает 8 часов на производстве. Таким образом, для того, чтобы увидеться с адвокатами, он просто вынужден отказываться от ужина. И вполне, конечно, логично предположить, что человек, который вынужден обходиться без еды по вечерам, причем достаточно долгое время, решил выпить чай.
Сказал Максим Дебаар в интервью «Радио Свобода». Адвокаты Михаила Ходорковского намерены обжаловать решение руководства колонии. В Чечне прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего лидера радикальной украинской организации УНАУНСО Дмитрия Карчинского и других наемников с Украины, воевавших против российской армии. Следствие установило, что обвиняемые, прокуратура называет имена еще двух человек, в 2000 и 2001 годах участвовали в боях против местного населения и военнослужащих за материальное вознаграждение. В Самаре летом начнется строительство мемориала жертвам международного терроризма. Автор Михаил Шемякин оценивает свой проект в 3 миллиона долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Мемориал, посвященный всем гражданам Земли, ставшим жертвами террора, разместится в зеленой зоне Самары, недалеко от Государственного университета и парка отдыха. Проект будущего мемориала, получившего название «Колесница судьбы», в Самаре представил его автор, известный скульптор Михаил Шемякин.
Центральная часть – это на колесе судьбы распятая мужская фигура, юноша. Около нее – скорбная мать и вдова. Внизу – детские игрушки. Надвигающийся на них – это череп, но он вытянутый. Его сопровождают на пьедестале из патронов и оружия, сопровождают 6 воинов смерти.
Для строительства мемориала, размер которого превысит 50 метров, необходимо 3 миллиона долларов. Сбором этих средств займется специальный благотворительный фонд. Планируется, что строительство мемориала начнется летом этого года. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревец. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Семья бывшего югославского лидера, проживающая в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Судья Гаагского трибунала Фаусто Пакар обнародовал в пятницу результаты токсикологической экспертизы Слободана Милошевича.
Никаких признаков отравления не было выявлено. В анализах Слободана Милошевича были обнаружены следы предписанных ему лекарств, но не в концентрации, опасной для жизни.
Сообщил судья Международного трибунала. Экс-президент Югославии умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях в геноциде. Подробнее о прощании с бывшим югославским президентом Слободаном Милошевичем в программе «Свобода» в полдень сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Вчера представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждали детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией и поддержанного США. Как сообщил американский представитель в ООН Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению по проекту, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, двухнедельного срока, который предполагается дать главе МАГАТЭ Мухаммеду Эль-Барадею для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. В заключение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта президентских выборах. В Чечне прокуратура возбудила уголовное дело против экс-руководителя радикальной украинской организации УНАУНСО Дмитрия Корчинского. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревец.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Похороны Слободана Милошевича. Десятки тысяч людей съезжаются в его родной город Пожаревец. Сегодня всероссийская акция протеста против роста цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. До выборов президента Беларуси остается один день. Сегодня пройдут похороны бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Он будет похоронен в своем родном городе Пожаревец. Ожидается, что на траурной церемонии будут присутствовать десятки тысяч людей. На линии прямого эфира наш корреспондент в Белграде Айя Куге. Айя, добрый день. Скажите, пожалуйста, приняты ли сегодня особые меры безопасности?
Нет, в Белграде особой меры безопасности не чувствуется, все спокойно, все тихо, и именно в этот момент гроб с телом Слободана Милошевича, который, несмотря на сильные протесты деятелей культуры для прощания, был помещен в выставочном зале Музея революции, только что на машине отправлен в центр Белграда, где будет организован митинг его сторонников на площади перед парламентом Сербии и Черногории. Присутствуют главным образом люди постарше, именно они всегда поддерживали его политику. Но человек на площади пока немного, несмотря на то, что их в организованном порядке свозят из Сербии, Черногории, Боснии, Косово, и это его сторонники.
Что известно о семье Милошевича? Будет ли все-таки кто-то из его родных присутствовать на похоронах?
Нет, насколько известно, присутствовать на похоронах не будет никто из его членов семьи. Значит, во второй половине дня Слободан Милошевич будет похоронен в дворе семейного дома в городе Пожаревец, в 80 километрах от Белграда. Организаторы сообщили, что момент его погребения не будет публичным, присутствовать будут, значит, только члены его семьи и соседи. Однако остается неясным, кто из членов семьи там будет. Ведь известно, что вдова Милошевича Мирена Марковича не прилетела из Москвы. Она сообщила, что власти Сербии ей не обеспечили соответствующую безопасность. Сын Марка, который тоже в Москве, не появился. Брат Борислав перенес в Москве операцию сердца, а врачи ему не разрешили ехать. А дочь Мария, она проживает в Черногории, отказалась присутствовать на похоронах из-за конфликта в семье. Она огорчена, что отца хоронят в Пожаревце в дворе, как она выразилась, чужого дома. Это дом предков Мирьяны Маркович, а Милошевич родом из Черногории. Мария сообщила, что она потребует потребует эксгумации, значит, перехоронения Слободана Милошевича в Черногории.
Спасибо, Айя. Из Белграда передавала корреспондент Радио Свобода Айя Куге. В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих завтра выборах президента страны. В Минске сегодня пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Подробнее о последних событиях в Минске расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Обращаясь в пятницу вечером к белорусскому народу, Александр Лукашенко заявил: «Президентские выборы – это не просто политическая кампания, это исторический выбор дальнейшего пути развития Отечества, выбор перспективы в жизни каждого из вас». Действующий глава государства акцентировал внимание на том, что некоторые из кандидатов настойчиво призывают людей выйти на улицы, если результаты голосования не будут в их пользу. «Гарантирую, что не будет силового захвата учреждений, блокирования улиц и площадей», — сказал Лукашенко. «Сделано все, чтобы предотвратить даже малейшую угрозу безопасности людей и не допустить нарушения Конституции». В это же время первую совместную встречу с избирателями провели 17 марта кандидаты в президенты Александр Козулин и Александр Милинкевич. Козулин, в частности, заявил, что время нынешнего президента Александра Лукашенко ушло. «Мы не хотим насилия. Мы лишь хотим, чтобы наш голос был услышан», – заявил кандидат, говоря о возможности массовых выступлений граждан.
«Нам внушают, а мы смиренно кушаем. Ну, а что сделаешь? От нас ничего не зависит. Так вот, как раз и пришло время показать, что все в этом государстве зависит не от его правителя, а от народа, который нанимает президента управлять страной».
Александр Козулин призвал всех сторонников перемен не вступать в конфликт с правоохранительными органами и не провоцировать их. Козулин призвал прийти с цветами, взять с собой конфеты и раздать сотрудникам милиции. «Не бойтесь, белорусы мирные люди, и мы можем мирным путем завоевать независимость», — сказал Козулин. Он сообщил, что на подведение итогов выборов придет с женой, детьми и внуком. Александр Милинкевич, в свою очередь, заявил, что белорусский народ устал от страха, который порождает действующая власть, что люди хотят перемен, о чем свидетельствуют его многочисленные поездки по регионам. Кандидат рассказал о своей предвыборной программе и заявил, что 19 марта будет с народом. «Это не мы ведем народ на улицу. Это власть выведет народ на улицу, если попытается украсть наши голоса», — сказал Милинкевич. 18 марта, за сутки до выборов, кандидат президенты от Объединенных демократических сил Александр Милинкевич проведет встречу с избирателями, после чего посетит митинг и концерт белорусских рок-групп в районе площади Бангалор в Минске. Кандидат президента Александр Козулин проведет ряд непубличных встреч, после чего также намерен быть на концерте. Сегодня владельцам мобильных телефонов начали приходить анонимные СМС-сообщения следующего содержания. «Вечером 19 марта провокаторы готовят кровопролитие на Октябрьской площади. Берегите свои жизни и здоровье». Кто стоит за этими предупреждениями, пока неизвестно. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодня всероссийская акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Массовые акции проходят более чем в 15 городах России. Главный лозунг – за народную жилищную политику. В столичном регионе 4 митинга – в Королеве, Мытищах, Солнечногорске и в Москве на Пушкинской площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Участники митингов, пикетов и шествий подпишут общую резолюцию, обращенную прежде всего к президенту России, говорит представитель Союза координационных советов Москвы Дмитрий Кокарев.
Есть люди, которые настаивают на его полной отмене, другие предлагают внести только поправки, соглашаются с этим практически все, что необходимо его реформировать. В первую очередь, как известно, у нас все зависит от президента, а этот жилищный кодекс – это довольно-таки ключевой документ, и вряд ли без его ведома будут внесены какие-то ключевые поправки, без которых не изменить его пагубной сущности. Соответственно, если их носить, то это только с ведома нашего товарища президента, не товарища. Безусловно, если не тратить зря силу, то надо адресовывать все требования сразу к Путину.
Акции протеста сегодня проходят также в Перми, Ижевске, Омске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Саратове, Новосибирске и в Ярославле. Столичная мэрия запретила шествие от Никитских ворот, да и число участников митинга на Пушкинской площади ограничила. Заявленные 500 человек власти урезали до 300 под тем предлогом, будто бы площадь не рассчитана на большее количество людей. Союз координационных советов подчеркивает, что является общественной гражданской структурой, независимой от партии, и акции протеста проводят по инициативе самых разных общественных объединений для того, чтобы донести до общества и до власти позицию простых граждан, так защищающих свои права.
Первоначально идет инициатива граждан, то есть вот именно активно работаем с гражданскими инициативами. Будь то борьба с уплотнительной застройкой, борьба с попыткой навязать управляющую компанию, борьба, например, незаконным захватом территории какой-то. это жилище, это и всевозможные ТОСы, группы жилищных активистов разных домов, которые либо уже столкнулись, либо там уже боятся столкнуться с какими-то проблемами. И благодаря новому кодексу довольно много людей, всех их объединяет одно. Они пытаются защитить свои неотъемлемые права, право на жилье, которое подвергается сомнению властями и перестает гарантироваться.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих завтра выборах президента страны. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаровац. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор за употребление пищи в неположенном месте. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Выборы президента Белоруссии в программе «Свободная тема».
Параллельное кино и его сподвижники с передачи «Формула кино».
Журнал «Free Time City» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
В наших обзорах мы уже рассказывали о публикациях в русском политическом интернете, посвященных попыткам администрации президента Путина сформулировать некую новую идеологию и тем самым заполнить вакуум, образовавшийся в России после краха коммунизма. Много шума наделало, в частности, выступление замглавы президентской администрации Владислава Суркова перед партактивом «Единой России». На политических интернет-сайтах его оценивали иронически, эмоционально и иногда даже восторженно. Теперь пришло время для концептуального анализа всего идеологического курса путинской администрации. В газете «РУ» появилась статья Дмитрия Бодовского под названием «Наброски священного текста», где он дает подробный очерк истории, содержания и возможного приложения новой идеологии российского государства. Начнем с истории.
Первые письменные источники по современной кремлевской идеологии относятся к осени 2004 года. Среди них выделяются интервью заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова «Комсомольской правде», а также появившееся несколько позже, в начале апреля 2005 года, идеологическое интервью главы президентской администрации Дмитрия Медведева журналу «Эксперт». Ключевым событием в идеологическом взрослении Кремля стало и прошлогоднее послание президента Федеральному собранию, где идеологическая нагрузка уже не просто явно ощущалась, но стала вещью системообразующей.
Далее Дмитрий Бодовский останавливается на последнем выступлении Суркова, в котором, как он считает, новая идеология изложена наиболее подробно.
В выступлении Суркова фактически открытым текстом признано, что постпутинский период развития и функционирования российской власти как внутри страны, так и за рубежом будет периодом идеологическим.
На самом деле, как считает Бодовский, все это новейшее российское идеологическое конструирование предназначено для одного – для того, чтобы безболезненно провести в 2008 году операцию «Преемник».
Преемник Путина не сможет предоставить политической системе такого ресурса самовоспроизводства и устойчивости. Напротив, сама конструкция политического режима должна будет играть роль костыля для нового президента. Но для этого, помимо уже существующих и постоянно укрепляемых в последние годы механизмов политического управления, нынешнему политическому режиму не хватает цементирующего раствора официальной идеологической доктрины.
Автор статьи в газете «РУ» Дмитрий Бодовский уточняет, что новая российская государственная идеология является вынужденной и даже договорной.
Если сегодня мы говорим об идеологическом проекте, именно о проекте, который во многом носит вынужденный технологический характер, то это связано только с тем, что действительно в 2008 году необходимо поменять персональную популярность Путина как основной источник стабильности и легитимности этого режима на какие-то иные основания, то есть на какие-то содержательные договоренности, отчасти, возможно, идеологические, причем не только с российским обществом, но и с международным сообществом. И именно из этого и возникает необходимость сформулировать ту или иную систему таких договоренностей двухсторонних, точнее трехсторонних уже, как бы нынешнего политического режима и с международным сообществом, и с российским обществом. Вот это оформление подобного идеологического проекта будет носить характер глобального проекта для России с определением ее места в мире и с определением того, какие задачи российское общество глобальное должно решать в предстоящие несколько десятилетий.
Дмитрий Бодовский, обозреватель сетевой газеты «РУ». Русский политический интернет, Кирилл Коблин.
Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась в международные организации с просьбой повлиять на политику российских властей в отношении Адыгеи. По мнению лидеров «Черкесского конгресса», в республике зреет межнациональный конфликт. Спровоцировать его могут попытки Москвы объединить Адыгею и Краснодарский край. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры «Черкесского конгресса», выработали даже способ объединения – посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы, рассказывает наш корреспондент Майкопе Людмила Баркина.
Поскольку на референдуме вопрос решается большинством голосов, а русских в Адыгее живет 64%, адыгейцев лишь 24%, то русские, уверены лидеры Черкесского конгресса, естественно, проголосуют за объединение края Адыгеи. Но если быть более точным, то за возвращение его в край, в составе которого Адыгея в качестве автономной области существовала более полувека и из состава которого вышла в 1992 году. Относительно мирным этот процесс можно назвать потому, что значительная часть русского населения уже тогда, в 1990-91 годах, протестовала, выходя на митинги против суверенизации Адыгеи. Участники акций протеста предполагали, что экономика Адыгеи, как анклава и как территории, лишенной большого хозяйственного потенциала, придет в упадок, что кадровая политика может привести к вытеснению славянского населения и других народов из управленческих структур, сферы предпринимательства, образования, здравоохранения и культуры. Руководитель Черкесского конгресса Мурат Берзегов заявляет следующее. «Наша главная цель – сохранение и укрепление статуса Адыгеи как самостоятельного субъекта Российской Федерации. А объединение с краем, по нашему убеждению, подчеркивает он, приведет к уничтожению республики, а значит, к уничтожению нашего народа».
Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы в ОБСЕ обратились по поводу происходящих событий в республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как его проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян-адыгея» собирает подписи под обращение к президенту России. Говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса.
С Ниной Коноваловой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. В Московской галерее «Элизиум» открылась выставка «Памятники русского театрального авангарда 1910-1930 годы». Около 150 произведений представлены Театральным музеем имени Бахрушина, Музеем Маяковского, Большим театром России и частными коллекционерами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В небольшой зал галереи «Элизиум», которая располагается в Центральном доме художника, надо приходить надолго. Мало того, что на стенах эскизы декораций развешаны плотно, рамка к рамке и до самого пола, а посередине установлены манекены в театральных костюмах Татлина, так здесь еще постоянно работает монитор, на котором можно увидеть реконструкцию футуристического спектакля «Победа над солнцем» по пьесе Крученых. сценография самого Малевича, рассказывает директор галереи «Элизиум» Марина Молчанова.
Реконструкция была сделана в Америке. Это реконструкция 1986 года, и делалась она под кураторством музея Гугенхайма. Шарлотта Дуглас – это известный человек, специалист по русскому авангарду. У них, к счастью, нашлись возможности представить этот спектакль. То есть они взяли эскизы Малевича, опубликованные, и по ним сделали костюмы. И разыграли, и сняли этот фильм. Фактически они попытались представить тот реальный спектакль, который был в те далекие годы.
Актеры в фильме «Реконструкции» движутся как автоматы. Это было знаком эпохи авангарда с его влюбленностью во всякого рода полезные механизмы. Художественный руководитель «Элизиума» Юрий Лоев особенно выделяет два конструктивистских эскиза малоизвестного автора Александра Быховского, который в 20-х годах в Новосибирске основал театр кукол.
Эта композиция «Движение», так назывался спектакль, в общем, выставлялась на Парижской выставке 25-го года и получил какой-то диплом даже. Это очень характерно. Тогда это вот тенденция идти навстречу политике общей в стране. Промышленность, индустриализация, некое такое более внимательное обращение к механике. И в данном случае здесь изображены такие куклы будущего, как бы. Вот один из эскизов изображает радиста. То есть это кукла, которая набрана из деталей, относящихся к радиолюбительству. У него уши такие, рупоры большие, видите, вот эти вот руки, антенны скручены. Здесь вот это кондуктор, вагоновожатый, то есть это напоминает паровоз, фасад паровоза, живот круглый, а голова – это семафор с поднятой рукой, вот такая вот машинерия.
Два этих эскиза из частной коллекции, а многие другие обычно хранятся в фондах музеев и экспонируются редко. Подчеркнем, выставка «Памятники русского театрального авангарда» предоставляет возможность увидеть малоизвестные вещи, причем очень высокого качества. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», и далее в нашей программе вас ждет экономическая панорама, репортаж из Великобритании о судьбе русской художницы Маревны, а в завершении часа передача Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня вечером в эфир выйдет программа «Итоги недели». Она выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. И как только что стало известно, в Минске задержаны приехавшие на выборы представители российской партии «Яблоко». Подробности мы пытаемся узнать у одного из лидеров партии, Сергея Митрохина, находящегося сейчас в Минске. Сергей Сергеевич в прямом эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, за что и при каких обстоятельствах были задержаны ваши коллеги?
Добрый день. Только я сразу опровергаю информацию о том, что я нахожусь в Минске. Я нахожусь в Москве, но я изредка удается установить связь нашими коллегами. Вот сейчас информация такая. Было три волны задержаний. Группу журналистов, аккредитованных от газеты «Правое дело», задержали в Минске, потом отпустили. Потом задержали в Гродно. Часть этой группы тоже, ну, тоже отпустили. А в настоящее время третье задержание продолжается. Это представители партии «Яблоко» и один движение «Наш выбор». Вот их задержали в Гомеле, на железнодорожном вокзале. По словам начальника транспортной милиции, их тоже должны отпустить после проверки документов. Мы приняли решение, что в случае, если их не отпустят, нам придется проводить несанкционированный пикет у белорусского посольства.
А на каком основании правоохранительные органы Белоруссии вот осуществляли все эти задержания? Какие обвинения, претензии предъявляются?
Основание это очень простое. Удостоверение личности и проверка документов. Такое основание, но, как вы понимаете, под таким предлогом держать в месте задержания людей можно достаточно долго.
В каком качестве делегация «Яблоко», которая сейчас находится в Минске, там?
Знаете, «Яблоко» не направляло официальную делегацию, потому что это было невозможно. Мы не стали прикидываться журналистами, как наши коллеги из других партий. В данном случае это энтузиасты, которые поехали по собственной инициативе, скоординировав свои действия вот с группой СПС. Значит, вот, но они поехали в индивидуальном качестве. Мы, безусловно, их поддерживаем и будем защищать их от неправовых действий белорусских правоохранительных органов.
Каким-то образом российское посольство вмешивается в эту ситуацию?
Нет, пока никак не вмешивается. И по прошлому эпизоду нашему, когда наших людей задерживали там в прошлой весной, мы знаем, что российское посольство действует не очень оперативно и крайне неповоротливо в этих ситуациях.
Спасибо, Сергей Сергеевич. В прямом эфире был один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Евросоюз подверг критике позицию официального Минска, заявив о недопустимости нарушения прав граждан на свободу слова и собраний. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожарьвац. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Число погибших в результате обвала перекрытий в офисном здании в Тюмени выросло до двух. Сегодня утром в больнице умер 25-летний пострадавший. Госпитализировано еще 5 человек, в том числе 3 детей. Во Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Афганистане по меньшей мере 9 полицейских погибли при взрыве заложенной на дороге мины. Еще 3 получили ранения. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Вчера представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждали детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией и поддержанного США. В Иране освобожден из тюрьмы журналист и диссидент Акбар Ганджи. Ганджи находился в заключении с 2000 года после того, как он опубликовал материал о причастности иранских властей к убийствам почти 80 деятелей оппозиции как в самом Иране, так и за рубежом.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, уставный капитал которых 1 января 2007 года окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах. Документ, в частности, предусматривает, что эти дороги могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных автомагистралей. Законопроект о порядке выкупа земли под приватизированными предприятиями будет внесен в Государственную Думу России в течение 2-3 недель, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ставка выкупа, по его словам, составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она будет установлена на уровне 20%. Россия готова принять предложение Соединенных Штатов и присоединиться к международному сотрудничеству в области создания ядерных реакторов 4-го поколения, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В среду министр энергетики США в Москве официально предложил России вступить в международный проект, связанный с разработкой и созданием нового типа ядерного реактора. В нем сейчас участвуют более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Аргентина с 14 марта для сдерживания роста цен на мясо внутри страны, а также в целях борьбы с инфляцией, приостановила на 6 месяцев большую часть экспорта говядины. В то же время, как говорится в официальном сообщении, это решение не распространяется на поставки высококачественной говядины в страны Европейского Союза. Аргентина является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны ЕС и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 часть всего российского импорта говядины. На этой неделе был обнародован правительственный анализ демографической ситуации в России на ближайшую перспективу. По оценке чиновников, к 2012 году население страны сократится более чем на 3%, до 138 миллионов человек. Уже сейчас в России смертность превышает рождаемость в среднем на 70%, а доля трудоспособного населения неуклонно снижается. В перспективе, по оценке специалистов Всемирного банка, сокращение численности российских граждан будет происходить еще более быстрыми темпами, говорит глава представительства банка в России Джон Литвак.
Есть разные оценки о том, в какой степени сократится российское население к 2050 году, но где-то оценки, они где-то в районе 17%. Население работоспособного возраста особенно резко сократится после 2007 года и прежде всего в центральных регионах страны.
До последнего времени российские власти не очень-то и тревожились по поводу сокращения трудового потенциала страны. Теперь, похоже, установки в правительстве изменились. В пятницу первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что государство готово финансово поддерживать наиболее талантливую молодежь. В 2006 году бюджет, по его словам, предоставит 2500 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей.
Наши усилия должны работать, естественно, на единую общую цель. Работать на открытие талантливых, амбициозных молодых россиян для того, чтобы создать новые возможности в образовании, в карьерном росте и в целом самореализации таких молодых людей. Неправильно было бы, как это у нас часто происходит, сводить только к раздаче денег. И основная цель – сформировать реально работающую систему поиска и патронирования талантливой молодежи.
Уже понятно, что эти деньги федеральный центр намерен потратить на подготовку высококлассных специалистов. Но если верить исследованиям кадровых агентств, сегодня в России их, в принципе, и так хватает. Другое дело – рабочие высокой квалификации, спрос на которых растет из года в год. Однако нынешняя российская действительность, а также менталитет населения, по словам руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима Топилина, мешает ликвидировать дефицит на этом рынке.
Если мы будем иметь такую же производительность труда через 5 лет, которую мы имеем сейчас, нам говорить о конкурентоспособности Российской Федерации вообще просто не приходится. Самое главное, это, конечно, повышение профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, желание людей к этому. Стремление людей к этому. Почему Запад занимается непрерывным профессиональным образованием? Почему для Запада это ключевое? Почему они это обсуждают? Потому что человек должен обучаться на протяжении всей жизни. Нельзя получить образование в 20 лет и все.
Сейчас недостаток трудовых ресурсов внутри страны успешно, но не всегда легально, восполняет приезжие из стран ближнего зарубежья. Власти уже, похоже, смирились с тем, что контролировать этот процесс они не в состоянии. Поэтому российский парламент на этой неделе начал рассмотрение законопроектов, упрощающих механизм регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, говорит депутат Государственной Думы Николай Гончар.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Документы, принятые Государственной Думой в пятницу в первом чтении, многие уже назвали революционными. Власти страны соглашаются, что иностранцы, прибывающие в страну, встают на учет, как правило, в уведомительном порядке и в самые короткие сроки при желании получают разрешение на работу. То есть, по словам спикера Думы Бориса Грызлова, меняется сам принцип отношения государства к таким людям.
Законы, регулирующие миграционную политику, во многом строились ранее как законы, препятствующие нежелательным лицам попадать в Россию. То есть носили некий карательный оттенок. Сейчас мы говорим о том, что законы должны быть нацелены на законопослушных мигрантов, то есть меняется подход.
Принимая законопроекты, депутаты не скрывали, кто, по их мнению, должен в первую очередь воспользоваться новыми возможностями. Вот мнение председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
С новым порядком миграционного учета категорически не согласна думская оппозиция. Однако шансов повлиять на ситуацию у нее практически нет. Парламентское большинство поддерживает законопроекты. Правительство, судя по всему, против них также ничего не имеет.
Это была экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Великобритании в замке Хэмптон-Хаус, графстве Дорсет, открылась выставка некогда жившей здесь и скончавшейся в Англии русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, известной под псевдонимом Маревна. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В одном из самых живописных уголков Англии в графстве Дорсет расположен старинный замок 15 века «Этель Хэмптон-Хаус». Нынешний его владелец Патрик Кук вспоминает, что с детства слышал от своего деда рассказы о людях, живших в нем на протяжении 5 столетий. Когда Патрик вырос и сам стал владельцем замка, он решил восстановить его историю и поподробнее познакомиться с его бывшими обитателями. Среди них он обнаружил русскую художницу, имя которой поначалу заинтриговало его своей экзотичностью и трудной для англичанина произносимостью – Мария Воробьева-Стебельская. Он прочитал автобиографию художницы и узнал, что она подписывала свои картины псевдонимом Маревна, принадлежала к тому же кругу французских художников, что и Жорж Брак, Анри Матисс, Фернан Леже, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. Узнал, что она была близко знакома с Максимом Горьким, Жаном Кокто, Ильей Эренбургом, что была любовницей Диего Риверы, от которого у нее родилась дочь, что почти всю жизнь Маревна прожила во Франции и Англии, а с 1949 по 1957 год жила с дочерью в Этель Хэмптон-Хаусе и скончалась в Лондоне в 1984 году в возрасте 92 лет. Среди ее картин Патрик Кук обнаружил портрет зятя Маревны, мужа ее дочери Марики, издателя Родни Филлипса, который был владельцем Этель Хэмптон-Хауса до 1957 года. Кук связался с его сыном, внуком Маревны, Дэвидом Филлипсом, и выяснил, что в семье сохранилось довольно много картин бабушки. Как раз в это время, в 2004 году, в Третьяковской галерее с огромным успехом прошла первая со времени ее кончины персональная выставка этой полузабытой на родине художницы. Это навело Патрика Кука на мысль организовать такую же выставку в своем доме, где Маревна создала немало картин. Внуку Маревны идея выставки понравилась, и он предоставил для нее около 20 картин и рисунков бабки. Патрик Кук нашел также нескольких коллекционеров, которые согласились дать для выставки принадлежащие им работы русской художницы. На днях состоялось официальное открытие выставки работ Марии Воробьевой-Стебельской. Со временем часть картин будет заменена другими ее полотнами. Всего в распоряжении Патрика Кука около 100 работ Маревны. В Женевском музее Пти-Пале экспонируется автопортрет Маревны. Сохранились и ее портреты кисти Модильяни и Риверы. С них на нас смотрит миловидная хрупкая женщина, о которой Илья Эренбург в своих мемуарах пишет, что она выглядела экзотичной, была наивной и требовала правды, прямоты и честности. Кстати, своим псевдонимом Маревна обязана Горькому, с которым познакомилась на острове Капри и который называл ее именем этой сказочной морской царевны. До конца жизни Маревна оставалась верна двум художественным стилям парижской школы эпохи своей молодости – кубизму и пуантилизму. Патрик Кук, организовавший в своем замке выставку ее работ, считает, что творчество Маревны в равной мере принадлежит трем странам – России, Франции и Англии. Сохранилось ли в Этель Хэмптон-Хаусе что-либо, что напоминает о пребывании в нем Маревны? – спросила я Патрика Кука.
На самом деле домом владел ее зять. Это он продал его моему деду в 1957 году. Дед въехал в дом со своей мебелью, так что у нас нет мебели, оставшейся с того времени, когда здесь жила Маревна. Что сохранилось с тех времен, так это великолепный сад. Очень интересно наблюдать, как он запечатлен в живописи Маревны. На ее картинах, которые у нас висят, изображен французский сад. Этим картинам 50 лет, но сад сохранился в том виде, в каком он изображен на ее картинах.
Помнят ли Маревну в Дорсете?
Когда Маревна жила в Дорсете, она встречалась со многими людьми. У меня бывают люди, которые говорят, что помнят ее пребывание здесь. Она оказывала заметное влияние на светскую жизнь того времени.
А вы не хотели бы превратить нынешнюю выставку в постоянную экспозицию работ Маревны, создать своего рода ее музей в своем доме?
Нам бы очень хотелось выставлять работы Маревны в нашем доме как можно дольше. 9 лет она жила здесь и писала картины. У нас есть ее работы, которые относятся ко времени ее пребывания в Этельхэмптоне, и они могли бы демонстрироваться на ее постоянной выставке. Это, конечно, зависит от того, захотят ли владельцы картин передать их нам на хранение. Семья Филлипсов была очень любезна и предоставила для выставки часть своей коллекции. И если она согласится оставить ее здесь на более длительное время, мы были бы рады ее экспонировать.
С Патриком Куком, владельцем замка Хэмптон Хаус, организовавшим выставку работ Маревны, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу» в полдень, коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих завтра выборах президента страны. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожарево. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Пожалуй, нигде разделение по половому признаку так не очевидно, как в городских банях. И если в современном городе общественных бань становится все меньше, то это верный признак того, что единственный неформальный клуб советских времен отходит в прошлое, становится мифом. Строго говоря, баня, как и социализм, уравнивала всех граждан, независимо от статуса и самосознания, оставляя главное со времен грехопадения разделение на мужчин и женщин. О сходстве и различиях банной культуры в женском и мужском отделениях и пойдет речь в сегодняшней программе. Мой первый разговор был записан в воронцовских банях, куда мои собеседницы ходят около 20 лет.
Спонтанно образовалось, потому что люди ходили там по 2-3 человека.
Рассказывает Соня.
И в принципе у нас нет никаких обязательств, кроме обязательства и желания друг друга увидеть. И в общем многие познакомились уже в таком возрасте достаточно серьезном, когда уже друзей не заводят, заводят только знакомых. А в общем получилось, что люди достаточно стали близкими. Причем состав очень пёстрый.
Рассказывает Ирина.
Я считаю, что в бане сложились клубные отношения. Это очень важно. Это когда вы пришли, вам все рады. Вы не пришли, вас никто не осудит. А в обычной жизни мы всегда все кому-то должны. Здесь мы никому ничего не должны. Мы все только радуемся друг другу. Помимо того, что здесь, конечно, мы испытываем физический комфорт, потому что мы ходим на геи, и наше тело дышит, и это баловство для нашей кожи, а через кожу балуем свое тело и внутри. Вот для нас этот воскресный день, когда мы воскресаем душой и телом, это как раз четверг. У нас есть поэтому гимн четверговый. Главное, ребята, спинку потереть.
И на все болезни.
Лестницу свысока смотреть. В женском клубе обсуждают, что какие-то пустяки, какие-то мелочи.
Дам, а вот скажите мне, кто круче парится, мужчина или женщина?
Более грубо парится. Мы имели счастье, когда тут был ремонт.
Соня.
Закрывали один этаж, и поэтому делали парилку один день мужскую, один день женскую. Когда мы парились в мужской парилке, когда нашу ремонтировали, нам так не понравилось. Вот она какая-то не гибкая, она какая-то вот такая прямолинейная была парилка, такая казалась кондовая. Я прихожу и мужу говорю: слушай, ну мне ваша парилка... Да ты что, а мне ваша совершенно не понравилась.
Связано с тем, что у нас парную женщины сначала метут, потом вымывают, потом умащивают всевозможными маслами, всякими ароматическими. Мужчины никогда этого не делают. Поддают, конечно, есть какие-то уважительные отношения, но, в общем, нет этой трепетности.
Мужички любят пивко попивать.
А что женщины? Да, у нас по-разному.
В основном мы, конечно, вот ходим, когда минеральную воду носим.
Лариса.
Но бывает так, вот у нас Катерина в Минздраве работает. Раз на момент. Девчонки, я несу рыбу. Все хоп, принесли пиво. Во-первых, у нас еще такая традиция. Обязательно устраивать свои дни рождения мы здесь отмечаем.
И вообще просто праздники.
Новый год, 8 марта, мы дарим друг другу подарки, сувениры. Обмениваемся с пожеланиями. Пустячки. Ну, очень приятно.
Главный человек в женском отделении по четвергам – Наташа. Она заведует парной.
Главное устройство бани, конечно же, парилка. Во-первых, это здоровье. Во-вторых, с кем из родственников вы встречаетесь гарантированно один раз в неделю? Ни с кем. Ты воспринимаешь человека, ни в чем он одет, ни что у него в ушах, в носу или еще где-то. Ты воспринимаешь человека, как душа человека. Когда человек заходит с плохими намерениями, он просто эту парилку не выдерживает. Ему становится там просто плохо. Плохой человек в хорошую парную, он просто не вхож. Чисто физически. Достаточно сильный народ ходит по четвергам, которые выдерживают 80-90, бывает и 100 градусов. При этом парятся, бассейн, опять в парилку, опять парятся, опять в бассейн. И так, в общем, 4-5 часов происходит. У меня муж ходит на третий этаж, они парятся, не освобождая помещение. У них, так сказать, это вот вялотекущий процесс. Они вошли, поддали, посидели, кто-то еще вошел, поддал, посидели. У женщин все по-другому. Заходят, парятся. После парной помещение освобождается, подметается, моется, выветривается, проветривается. Заходит парильщица, которая делает пар, и по новой начинает делать парилку. И всех запускает. Начальником, командиром является только один человек, потому что этой массой в 30-50 человек, конечно, надо тоже руководить.
У мужчин такое возможно?
Да, но у них там более все демократично.
А если бы была возможность, она отчасти есть, но тем не менее, ходить с мужем вдвоем?
Все-таки нравы у мужчин и у женщин совершенно разные, мне так кажется. Да мне надо, чтобы пропариться, 10-12 раз я захожу за 4 часа. Муж, он приходит, во-первых, чуть позже на пару часов и выходит чуть раньше. Нам надо чуть побольше. Совершенно другой пар.
В жарком банном пространстве, как в первом мире, обнажаются самые уязвимые стороны человеческой души. Для женщин это нежность и внимание, а для мужчин, по мнению писателя Сергея Бардина, отсутствие женского взгляда как части мироощущения.
Мужская баня – это самое смешное место на Земле, во-первых, потому что в мужской бане нету, по крайней мере, половины взгляда женского. И сначала я этого долго не понимал, что это имеет какое-то значение. Думал, люди раздеваются, и они моются. А оказалось совсем не так. Однажды, это было в самые вот эти разгульные годы перестройки, я ходил один в баню, огромную, старую, грязную, темную, с потеками, но очень старую баню рабочего района, донские бани. И там тетки пришли в мужскую баню. У них не было пара. А время было такое, что денег особенно у всех не было, и тетки разозлились жутко, они пришли париться, и они заплатили за билеты. Была такая делегация, вдруг открылась дверь, и сквозь мужскую раздевалку, в простынях, конечно, правда, идет такая делегация, человек 20 теток. И во главе шла огромная толстая банщица, которая вообще никого не боялась, и уж никаких мужиков на свете. А за ней шли разные люди, но в составе были 3 китаянки сзади, настоящие чистые китаянки. И они пришли туда, в парную, все были в абсолютном шоке, никто никого не предупреждал ни о чем, потому что они-то были в простынях, народ-то был голый. Но когда они пришли туда, то они разложили простынки и разлеглись. А мужики там, это не молодежная тусовка новогодняя. Дядьки такие, это рабочий район, это завод Орджоникидзе, это крематорий, это какой-то старый добротный рабочий район. И дядьки лет 50, они такие жилистые, они парятся. А тетки с таким вызовом все это было, потому что, а что, вы паритесь, а мы что, должны сидеть в этом холоде? Там действительно просто холодно у них было. Сначала этого никто же не понимал. Потом банщица сказала речь. И после этой речи они встали, значит, попарились сколько-то, и все ушли разом. Но гениально, какая была реакция мужиков. Вот этот шок. Все никого не замечают. Это известная история. Галя Волчек рассказывала на репетиции, когда какой-то парень никак не мог объясниться в любви девице, Она сделала вечернюю репетицию, где ей велела раздеться голой. И та разделась и вышла. И он все равно не видит, что она голая. Зажим. И мужики тоже. Ты когда в шоке, ты не видишь. Ты смотришь на женщину и не видишь, что она голая. Вот не вижу я, и все. Но когда они ушли, то наступила такая реакция. И причем это было не сразу. Не в первые две минуты, а, скажем, через пять минут. Что они стали говорить? Я был потрясен. Я никогда бы не предсказал. Они возмущались. Они говорили, как поодиночке бурчали. Вот было одно место, где их нет. И вот теперь они здесь. Вот я был совершенно потрясен. Когда я понял, что есть место... Куда ты ходишь, не потому что выпариться, а потому что там нету женщин, нет вот этого женского взгляда, нет точки зрения. Ты берешь половину точек зрения и автоматически убираешь. И у тебя остаются только мужские разговоры, только мужская точка зрения. Поэтому нет, соответственно, критики нет, вот зачем ты это делаешь и все. И они там абсолютно счастливы. Вот это гениальная вещь. А потом они пришли второй раз, и уже у них морды были намазаны масками. А, и там еще один был очень важный момент. Одна тетка привела с собой девочку. Лет, наверное, 12. И вот это все сразу восстали. В парную. Хотя, казалось бы, как говорят, все сказали, ну, знаешь, это уже слишком. И девчонку это убрали. То есть мужики не приняли, чтобы их видела девочка. Я не знаю почему, но вот это факт, это так было. Представляете, первый раз пришли женщины, второй раз, и, наконец, третий раз. И во время третьего раза какие-то мужики там одеваются, какие-то моются, но как бы все привыкли, что эти тетки приходят и уже знают эту историю, все уже знают легенду, что там парная вырубилась. Теперь приходит новый чувак, заходит с шайкой голый и видит женщин. Но дело не в том, что он видит женщин, а в том, что все остальные очень спокойны. Его убивает не то, что они здесь, а то, что все остальные вместо того, чтобы там что-нибудь делать, все остальные тоже парятся, это же городская баня. А вторая вещь, которая была очень забавная, что вот эти отношения Шуры-Муры начали возникать только в третий раз. То есть нужно много времени людям, чтобы разглядеть друг друга. Хотя там особенно не разглядишь, там почти темно, там такой полумрак, красная эта печь, там нельзя особенно рассмотреть. Но вот только на третий раз начались какие-то разговорчики, взглядики. Причем это происходило как-то очень по-семейному. Очень такое деликатное отношение, начали намечаться какие-то пары.
О тайнах мужского отделения рассказывает писатель Сергей Бардин.
А так мужская баня, это такое очень место суровое, и там такой очень филистерский мир, там как бы такой игривости нет. Вот если появились женщины на горизонте, то игривость возникает. Поскольку эти тетки приходили из женского отделения, то их не видели банщики мужского отделения, они там где-то отдельно. Все мужики молчат, потому что это же тайна. Как все, что касается тела, все это тайна все равно остается. И мужики молчат, и ничего не говорят, и так переглядываются только. Это фантастическое эротическое переживание, что немыслимые силы совершенно. И вот когда я уходил, я, по-моему, был единственный, который банщикам говорит: слушайте, мужики, тут вообще какая-то колоссальная история, тут вообще женщины приходят, а банщики говорят: да ладно болтать, если бы здесь женщины были, тут бы эта очередь стояла от Шабловской. И когда я вышел, то там надо долго ждать трамвай, это мороз, зима, все такие закутанные. И выходишь и невольно начинаешь искать глазами, потому что мы не можем опознать друг друга одетыми, обнаженными. Мы совершенно разные, как оказалось. И я так смотрю, 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 вроде ничего нет. Потом я как-то потерял к этому интерес, но нет и нет. И я сел в трамвай, смотрел, смотрел на лица, не могу узнать. Вообще полотенца у них были наверчены на голову, а тут они какие-то по-другому совершенно одеты. На меня так тоже пристально смотрят некоторые, очень спокойно. А потом, когда трамвай подъехал к метро Шабловской, я смотрю в окно, и одна из этих теток, такая крупная, очень такая приятная, она так тоже вышла из трамвая, подняла на меня глаза и подмигнула мне.
Передача Тамары Леренковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена лечению вирусных гепатитов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
За 3 дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».